Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследование первого послания Иоанна. И сегодня мы приступаем к пятой главе. Давайте коротко вспомним о содержании четвертой главы предыдущих наших бесед. Помните, Иоанн жил в особое время. Время, которое он называет «последнее время». Как он говорит, в последнее время появилось много лжепророков в мире в начале 4 главы. И это последнее время, послеапостольский период, период ожидания Христа, который будет длительным и сложным в том смысле, что много трудностей будет у церкви, как гонения извне, так и соблазны изнутри. И возникает вопрос о том, где взять уверенность истине это время. И в 4 главе мы можем видеть, где Иоанн предлагает черпать эту уверенность. Во-первых, кто исповедует Христа, пришедшего во плоти, говорит он, тот от истины. Во-вторых, кто в своей жизни являет любовь Божью. Если любим друг друга, то Бог в нас пребывает, 12 стих. В-третьих, вера наша основана на свидетельстве очевидцев. Мы видели, свидетельствуем, говорит Иоанн, 14-15 стих. И, наконец, любовь достигает того совершенства, что мы имеем дерзновение или проникаемся уверенностью в Божьей любви и заботе о нас. И, наконец, любовь. Опять Иоанн все время снова и снова к этой теме возвращается, или взаимоотношения в церкви. «Любящий Бога любит и брата своего». Так заканчивается 4 глава 1 послания Иоанна. 5 глава начинается такими словами. Мы прочитаем первые 5 стихов. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит рожденного от Него». Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Итак, Иоанн говорит, всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога. Всякий верующий, любой всякий, тот кто, здесь как бы он противопоставляет неверующему. А вот это слово «всякий» или «любой» он использует довольно часто в своем послании. «Всякий делающий правду» во 2 главе, «всякий имеющий надежду» в 3 главе, «всякий, кто исповедует Иисуса, пришедшего во плоти», «всякий любящий» и так далее. Здесь как бы Иоанн снова проводит черту между истиной и заблуждением. И вера здесь, всякий верующий, когда говорит Иоанн, это не просто чувства, не просто убеждения какие-то, а это выбор жизненного пути и цели. Всякий верующий. В этом чувствуется какая-то сила, которую вкладывает Иоанн в эти слова. Всякий, кто верует. Ну, можно плыть по течению жизни, ни о чем не задумываться. Кстати говоря, вот феномен современного человека, человека после атеистической эпохи в России, он как раз и характеризуется тем, что человек ничем ни о чем не задумывается, в смысле понимания себя, своей жизни. Как-то недавно я характеристику такой веры нашел. Называется «Современный человек – это человек бедной веры». Он вроде бы как верует во что-то, но не знает во что, не знает, как с этим нечто общаться, слышать от него ответы, не умеет полагаться на него, но это что-то он чувствует в своей жизни как присутствует, так как то, что присутствует. И в этой вере, бедной, бессодержательной, Нет ни традиции, ни знания, ни просвещения, нет ничего определенного. Только смутное ощущение Бога в жизни. Противовес этому Иоанн говорит, всякий верующий не просто так, не во что-то, а конкретно, что Иисус есть Христос. Этой бедной, бессодержательной вере Иоанн противопоставляет веру конкретную. Что-то подобное в Афинах апостол Павел встретил. Вы помните, когда в книге «Деяния апостола» в 17 главе описывается история его проповеди в Ареопаге. От одной крови, говорит апостол о Боге, он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли и назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся, существуем, как некоторые из стихотворцев говорят, мы Его и род. В этом эта бедная вера чувствуется. Люди, в общем-то, наверное, все согласны, что начало всему положила какая-то сила неведомая. И эта сила или Бог кажется недалеко от каждого из нас. И мы это чувствуем, но мало чувствовать, нужно веровать. Всякий верующий, говорит Иоанн, здесь вера очень конкретна. Вера в то, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Иисус есть Сын Божий. В 5 стихе он говорит, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. И Иоанн здесь как бы сосредотачивает внимание на том, что сущностью веры является Иисус. Это не просто один из пунктов вероучения, это не одна из доктрин, а это самое сердце веры, самая сущность веры. Если Иисус не Сын Божий, тогда все остальное – насколько бы это учение не было правильным, теряет всякий смысл. В мире всегда, во всех культурах, во всех верах, религиях были какие-то учителя нравственности. Но самое правильное учение мир изменить не может. Спасти от власти смерти, греха и зла может только Сын Божий. И верить в Сына Божьего значит верить в то, что Он способен мир этот изменить. Верить в Сына Божьего значит, во-первых, верить, что Он Бог, как говорится здесь в 1 стихе, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Во-вторых, верить в Него значит верить в то, что в Нем очищение грехов наших находим, как говорит Иоанн в 7 стихе 1 послания, 1 главы. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Верить в Него – значит примирение с Богом в Нем обретать, благоставление за грехи наши. Видеть в Нем, в Его смерти, в Его жизни, воскресение, любовь Божию, которую Он явил человечеству. И, наконец, жизнь вечную – через Него обрести. Свидетельство же сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, говорит Иоанн в 5 главе, в 11 стихе. Итак, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Всякий верующий рожден от Бога. Рождение или перерождение является следствием веры. Оно не просто так само по себе, но следствием веры, что Иисус есть Христос. Евангелие от Иоанна в 1 главе Иоанн слова Спасителя передает, где сказано «пришел к своим, а свои не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот эту же мысль повторяет Иоанн и здесь. Всякий верующий от Бога рожден. Другими словами, сама вера является или идет рядом с рождением свыше, является плодом действия Духа Святого в душе человека. Мы хорошо знаем, что в результате воспитания детей опыта жизненного, отношений. Человек как бы определенную программу или манеру поведения усваивает. Он начинает вести себя так, как его воспитали, исходя из своего опыта, который он приобрел, так, как его научили. Это выражается в привычках, мыслях, словах. У каждого из нас есть своя, так сказать, программа жизни, которая выражается в словах, мыслях, привычках. Это делает нас личностями, отличными от других. Но родиться от Бога значит во многом эту программу жизни поменять, эти установки жизни поменять свои привычки, мысли, слова, отношения. Вот это важная часть рождения от Бога, она явлена в жизни обычной. А если Иоанн в своем Евангелии или в своем послании часто использует эту метафору, метафору рождения, как для того, чтобы показать перемены, происходящие в жизни человека под действием Святого Духа, то апостол Павел использует немножко другую метафору. Помните какую? Воскресение. Что тоже означает такие перемены в жизни человека. Ну, например, послание к Ефесянам во второй главе он говорит: «Вы же духовно мертвые были в преступлениях и грехах ваших, которым предавались, когда жили, как ведется в мире сём. Когда-то и мы жили так, как прочие народы, похоти плоти нашей удовлетворяя, угождая ее низменным побуждением и помыслом, но по великой любви, какой возлюбил нас Бог, Он всех нас, духовно мертвых, по греховности нашей оживотворил или воскресил со Христом». И если внимательно вчитаться в слова апостола Павла, то здесь он и передает эту мысль изменений. Раньше жили, как ведется в мире сём, а после того, как духовно мертвых оживотворился Христом, стали жить для славы Божьей. От Бога рожден или воскрес во Христе к новой жизни. Итак, можно чувствовать, что что-то есть, а можно веровать, что Иисус есть Христос, и таким образом родиться от Бога к новой жизни. Вера в Сына Божьего – это свет, который указывает путь. Это не хождение в этом мире на ощупь, руководствуясь только бедной верой, что будто что-то есть. Но это как прозрение слепого, как воскресение мертвого, верующий в Сына Божьего. И Иоанн говорит не о вере умозрительной или интеллектуальной, или о суеверии, которое сказано «и бесы веруют», но о вере как прозрении и новом рождении. Вере, которая не только в голове человека, но потрясает основу человека и всю жизнь его меняет. Далее мы читаем: «И всякий, любящий родившего Бога, любит и рожденного от Него, или дитя Его». Любящий отца любит и сына. Рожденный может означать как Иисуса, Сына Божьего, так и верующих, которые уверовали в Него и от Бога рождены. Итак, первый признак рождения от Бога – это любовь к Сыну Божьему. Здесь мы видим это взаимодействие веры и любви. Вера любит во Иисусе Бога Спасителя. Это, в свою очередь, вызывает отклик, вызывает любовь. Спаситель о Небесном Царстве говорит в притчах, помните, как о маленьком зерне или горчичном зерне. И это зерно, будучи посеяно, вырастает в большое дерево и заполняет собой все пространство. Так и вера Сына Божьего, вера, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, однажды посеянное в сердце, начинает заполнять сознание человека и изменяет его изнутри. Не только разум, но всю его жизнь, программу жизни, как мы с вами говорили, привычки, слова, взгляды. И эта тайна любви к Иисусу вырастает вместе с этим перерождением, рождением свыше. Это тайна, потому что апостол Петр говорит в первом своем послании, в первой главе 8 стихе так: Иисуса, или которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Как можно любить того, которого не видел? Это любовь к Иисусу, который становится центром и смыслом в жизни, является плодом вот этого тайны, этой тайны рождения от Бога. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожденный, всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. А что мы любим детей Божьих, второй стих, то узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. А что любим детей Божьих? Это второй этап или вторая ступень рождения от Бога. Она врождается или выражается в любви к детям Божьим, тем, кто вокруг, братьям и сестрам. Подчеркивается здесь близость отношений, отношений, основанных на вере. Потому что все мы объединены верой в Иисуса Христа, как здесь сказано, что Иисус есть Христос, и это является объединяющим фактором церкви. Эта тема проходит, тема любви в церкви, объединяющую разных людей в одну семью, проходит через все послание. Как Иоанн говорит в другом месте, заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Он как бы снова и снова настаивает на взаимозависимости любви к Богу и ближнему. Почему апостол снова и снова возвращается к этой теме? Не кажется ли, что слишком часто, вспоминая об этом, она может как-то приесться? Но, видимо, сам контекст, в котором было написано послание, или те опасности, которые угрожали церкви, снова и снова побуждали апостола Иоанна писать о любви в церкви. Лжеучителя, которые приходили в церковь, учили разному. Они были красноречивы, как мы с вами говорили, умели красиво убеждать человека в своих словах и аргументах, часто казались неотразимыми. Но Иоанн говорит, важно не то, чему они учат, и не то, насколько они красноречивы, а какова их цель, потому что истинная их цель не в любви, а в власти над церковью. И свои учения они используют только как инструмент власти эту обрести над церковью. Но именно мотив любви, а не власти, отличает рожденных от Бога, рожденных детей от Бога, но от лжеучителей. И Иоанн продолжает, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Любовь проверяется исполнением заповедью. Это не просто красивые слова. К сожалению, в жизни нашей, наверное, вы с этим сталкивались, слово «любовь», «ты любишь меня, не любишь» или «кого-то любишь, не любишь» может быть таким способом управления или способом манипуляции другим человеком. Мы можем проникаться жалостью к себе, говорить, меня не любят, мне недостаточно внимания уделяют, или в церкви нет любви. Но любовь, о которой говорит Иоанн, это никакого отношения к этому не имеет. Это не сентиментальная симпатия, это не способ управления другими людьми. Если бы любовь – это только то, что мы чувствуем, то очень быстро бы она переходила к ненависти. Мы с вами хорошо знаем, как даже пословица наша говорит, от любви до ненависти часто бывает всего лишь один шаг. Но у Иоанна, когда он говорит о любви, вы знаете, что в греческом языке эти слова, означающие любовь, может быть, гораздо более глубокий смысл имеют, чем в русском языке, он имеет прежде всего не чувство, а долг. Поэтому неудивительно, что во втором стихе он говорит, то, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. В христианском понимании любовь – это исполнение заповедей, это исполнение долга. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы, говорит Иоанн, должны любить друг друга. 4.11. Или Заповедь есть та, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Заповедь есть та. Чувства приходят потом. Они здесь не так важны. Любовью называется не то, что мы чувствуем, а то, что мы должны исполнять. Апостол Павел тоже говорит о любви как долге. И для того, чтобы проявлять настоящую любовь христианскую, о которой говорит апостол, нужно иметь силу. Мы сильные, говорит апостол в послании к римлянам, 15 главе, 1 стихе, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Для того, чтобы иметь или показать любовь, нужно иметь силу. Мы сильные, должны терпеть тех, кто нас, может быть, не любит и не проявляет к нам сентиментальных чувств, которые мы бы, может быть, ожидали от них. Итак, мы в этих словах Иоанна видим определенную последовательность. Вера рождает любовь, а любовь проверяется заповедью. И исполнение заповеди – это путь любви. Опять же, апостол Павел в послании к римлянам, 13 главе, хорошо знакомые слова нам говорит: «Заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого», и все другие заключаются в одном слове. В каком? «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, что же есть такое любовь? Иоанн не говорит, что это чувство, а говорит, что это исполнение закона. Мы с вами хорошо знаем, что взаимоотношения в браке будут продолжаться до конца жизни супругов только тогда, когда любовь основана не на чувстве, хотя это важно прежде всего, а на чем? На исполнении закона, или другими словами, на верности, на обещании верности, которые они давали друг другу. Чувства, они приходят, как аппетит приходит во время еды. Ими можно управлять. Если только мы на чувствах одних будем строить свою жизнь, мы далеко не уйдем. Точно так же и жизнь во Христе. Если мы будем только ориентироваться на чувства, которые время от времени нас переполняют, или во время богослужения, или какие-то периоды нашей жизни, то придет момент, когда эти чувства исчезнут, и вера вместе с ними исчезнет. Поэтому любовь к Богу в первую очередь это не чувство, это долг. А чувства приходят тогда, когда мы этот долг исполняем. И в третьем стихе апостол эту мысль подтверждает еще раз. «Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Любовь к ближнему проверяется исполнением заповедей. И любовь к Богу проверяется послушанием. Не чувствами, не словами, не умилением нашим, но послушанием. Невозможно испытывать чувство любви к Богу и при этом нарушать Его заповеди. Или невозможно чувствовать любовь к ближнему и делать ему больно. И на самом деле в жизни это мы часто путаем. Любовь и долг. Например, мы можем заявлять как бы свои права собственности на близких, связывать их цепями любви. «Делай, как я хочу, или я на тебя обижусь. Делай, как я хочу, или я не буду тебя любить». Но долг – это то, что мы должны делать, независимо от наших чувств. Долг – это то, что мы должны, а не то, что нам должны. Поэтому любовь проявляется в жертве, а не в требовательности, не в требовании жертвы по отношению к нам от кого-то. Иоанн говорит, и заповеди его не тяжкие. Тут такое некое эмоциональное противоречие. Любовь к Богу – что-то такое возвышенное, легкое, прозрачное, и соблюдение заповедей, что-то такое обременительное, тяжелое, трудновыполнимое, как-то совместить. Но Иоанн говорит, заповеди его не тяжкие. Трудно ли соблюдать заповеди? Да или нет? Трудно для тех, кто Бога не любит. Конечно, трудно. И кто пытается соблюдать заповеди из страха или просто усилием воли. Ну, можно такую иллюстрацию привести. Трудно ли птице носить свои крылья? Точно так же и заповеди Божьи являются крыльями жизни для христианина. Заповедь не призвана сделать жизнь тяжелой. Это проблема нас, людей. Проблема фарисеев, людей, которые искали праведности своими силами, которые делали из заповеди бремена неудобно носимые. Это проблема фанатиков, которые пытаются свои какие-то комплексы внутренние, психологические решить наложением этих бремен на других людей. Но заповедь призвана сделать нашу жизнь легче, проще, потому что она вносит порядок в жизнь, она направляет на пути правды. И не случайно псалмопевец посвящает не один свой псалом для того, чтобы воспевать сладость заповеди, ее красоту, ее свет, потому что она направляет человека и делает жизнь его легче, правильней, светлее. Потому что, соблюдая простую Божью заповедь, и не просто соблюдая, но проникаясь ею, делая ее своей привычкой, мы избегаем последствий многих и многих проблем, которые приходят в жизнь человека. Точно так же, как соблюдая правила дорожного движения, мы с вами избегаем столкновения с другими участниками дорожного движения. Иоанн продолжает, «Ибо всякий, рожденный от Бога, помните в первом стихе, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, изменен, мир по-другому видит. Ибо всякий, рожденный от Бога, конечно же, естественно, побеждает мир. И основа этой победы, и сия победа, победившая мир, есть вера наша, потому что с нее-то все и начинается. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. А если от Бога рожден и изменен, то мир уже не властен над ним. Он уже совсем другой. Вера порождает любовь. Любовь выражается в послушании к заповедям и в итоге ведет к победе над этим миром. Кто любит Бога, тот не живет по правилам этого мира. Помните, мы с вами совсем недавно читали «Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви отчей или к Богу. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Мы как бы с этим миром, живя в нем, начинаем существовать в параллельных измерениях. Вроде бы живем в этом мире, но в то же время и не испытываем его влияния. Или если испытываем, то все равно побеждаем его, и он отступает от нас. Мир проходит, говорит Иоанн, а рожденный от Бога, в ком это семя Царства Небесного выросло, в ком изменилась программа жизни, пребывает вовек. Мир идет к погибели, а рожденный от Бога к жизни вечной. 5 стих. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. И снова Иоанн возвращается к самому главному, к сердцу веры. Победа над миром, над страхом перед этим миром, над похотью этого мира или соблазнами этого мира, возможно, только верой в Иисуса Христа, который этот мир победил. Мы сильны и сильнее мира только тогда, когда за нами стоит могущество Спасителя. Как Спаситель ученикам своим сказал, в напутствии, это записано в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Итак, основа уверенности, основа мира в вере во Христе. Потому что даже несмотря на скорбь и на испытания, мы мир победим, если полагаем надежду свою на Христа. Итак, давайте подведем итог сегодняшнему нашему рассуждению. Вера, что Иисус есть Христос или Мессия, Спаситель, является признаком, важным признаком рождения от Бога, того, что мы дети Божьи, и это естественно. Потому что всякий верующий от Бога рожден, как сказано. Следствием этой веры является любовь к Богу и ближнему. Любящий родившего любит и рожденного от Него. Наконец, любовь выражается в послушении заповедям. Это и есть любовь к Богу, когда мы соблюдаем заповеди Его. И в итоге эта любовь, выраженная в послушании заповедям, ведет к победе над миром. Итак, Иоанн спрашивает, кто побеждает мир? Мир побеждает тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Это основа, на которой сила наша строится и вырастает. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в этот мир Господа нашего Иисуса Христа, то, что Ты веру нашу возродил в Него, в наших сердцах. Просим Тебя, Господи, помоги нам укрепиться в нашей вере, помоги нам любовь свою подтверждать исполнением воли Твоей в жизни нашей. Помоги нам, Господи, в вере, любви и исполнении заповедей этот мир, окружающий нас, побеждать. Во имя Христа все просим. Аминь.